Всем привет! Меня зовут Таня, и это «Не телефонный разговор» – подкаст о честности быть собой и смелости меняться.
Сегодня у нас в гостях Ильнора Ризаева, основательница бренда Stone City by Ella Ri и креативный директор Buka Boxing. В этом выпуске мы обсудили, обязательно ли учиться моде во Франции, как попасть на стажировку в Louis Vuitton и в Сен-Лоран, а потом вернуться домой, чтобы создавать собственный бренд.
С чего начался твой интерес к дизайну одежды?
Я училась в школе в 110-й, и там было очень много девочек, которые суперкруто одевались. Я суперкруто не одевалась, очень хотела. Еще я очень не любила форму школьную, вот этот черный низ, белый верх. Это меня очень сильно раздражало. И вдруг я начала смотреть бабулин гардероб и увидела очень много красивой одежды, потому что моя бабуля была такая аристократическая бабушка, которая красиво одевалась. И первое, что я у нее увидела, это было платье с очень пышной кремовой такой белой юбкой с кружавчиками. И я из нее сделала себе юбку. И вот мама мне купила тогда еще розовый топ, я сама сделала розочку. Я так ходила в школу, меня не пускали.
Вот раньше не было Ютуба, как ты сделала это самостоятельно?
Зато были книжки, эти журналы мод какие-то, там типа макраме, еще что-то. Вот мы чисто по ним сидели, делали, смотрели, сами тоже пытались додумывать. Вот, но мы это типа я и я. Вот, приходила я так в школу меня не пускали, и входила я через окно. Обычно, ну, надо же присутствовать. А вторая вещь, которую я сделала, у бабули было платье сафари. И вот я из этого платья себе сделала тренч. Не знаю, почему в то время что-то я не думала, что я на ком-то тренч видела, но мне так хотелось, почему-то мне было 13 лет, мне так хотелось тренч, что я ушила бабули на платье. Оно у нее еще такие крутые пуговки были. И, в общем, я в нем ходила. Маленькое было нож, что шила я вручную, и когда я руки вперед делала, у меня рукава разрывались сзади. Но вот это было очень клево, прям все девочки говорили, ой, как классно, как красиво. И вот я думаю, что с тех моментов и началось, потому что обычно дизайнеры говорят, я с детства шила, у меня всегда были очень красивые платья для кукол, это было гениально, я ужасно шила. Мои платья для кукол, это было три дырки, одна для головы, две для рук. И когда мы смотрели передачи, какая-то девочка, типа, там, 10 лет шикарно шила для кукол наряды, я завистливо на нее смотрела и думала, не показывайте мне таких, я так не умею. А потом потихоньку стала учиться. В 16 лет пошла на курсы в школу шитья. Кстати, эти курсы до сих пор существуют. Да, они до сих пор меня помнят. Вот, пошла на эти курсы, потом я очень неаккуратно шила, я прям себя добивала, я вот до сих пор стараюсь, ну, сейчас, конечно, уже аккуратно, но я прям работала над этим, шлифовала эту способность. Ходила на курсы вот 2 года в школу шитья вот эту, в азбуку шитья, потом все 4 года учился, у нас была школа Либос. Очень жаль, что такой школы больше нету, потому что это была единственная крутая школа кутюра в Узбекистане, прям реально кутюра. Нас учили делать коллекции, делать цветы из ткани, из кожи, вот все, что делает Dior, всему нас учили, вышивка разная. Было очень интересно, я тогда вот пришла, в первый же год, как я к ним пришла, или это было через год, я уже начала делать коллекцию и уже выступила с этой коллекцией на фестивале детской моды Bore Jon Lar в 2008 году. Вот, я заняла 1-е место, но диплом мне дали не финалиста, а участника.
Почему?
А потом мне рассказали, что, например, чем отличие наших узбекских конкурсов от европейских? Тем, что европейские конкурсы, диплом, они вписывают ручкой, и они дают их в день, они подписывают их в день, когда жюри решает. У нас же, вот у нас 2 дефиле, 1-е это когда ты показываешь коллекцию, а 2-е это когда тебе вручают. И в дефиле участвуют только те, кто уже на предселекшене, да? И они, видимо, уже напечатали, понимаете? То есть они вроде сегодня как бы должны решать, кто выиграл, но они уже дипломы напечатали. Вот, а я выиграла. Какая-то чудесная...
Когда что-то пошло не по плану.
Да, точно. И в результате я вот получила свой диплом участника. Мне сказали, ой, извините, произошла ошибка. А я такая радостная, мне вообще было все равно, честно, я выиграла. Думаю, боже, не может быть, я сама выиграла. Вот, это было очень круто.
А как ты думаешь, что влияло вообще на твой вкус? Ну вот, то есть ты же
чувствовала, что ты хочешь там тренч, ты хочешь какую-то розочку добавить, потому что сейчас я понимаю, что, ну, это насмотренность, да, у нас очень много какой-то информации, откуда мы можем это все найти, те же самые там блоги, но раньше вот я даже себя ребенком помню, у меня не было как-то в голове там, что модно, что красиво, ты просто носишь то, что тебе родители покупают.
Точно. Ну, у нас тоже было, как родители покупают, но вот мне мама покупала, я это переделывала. Сейчас тоже, и раньше тоже, к нам приходило все уже такое, has been, то есть во всем мире это уже все не модно, а мы такие, вау, круто, широкие джинсы, зеленые, там еще что-то. Вот. А как это вообще начиналось? Как я сказала, моя бабушка, вообще у меня семья очень такая интересная. Мой прадедушка, он был писателем, академиком, министром культуры. Бабушка была кандидатом наук, дедушка профессором. У нас дома было очень много разных красивых вещей из разных точек мира. Вот, бабуля красиво очень одевалась, нам тоже выбирала. Мы постоянно с ней ходили по музеям, по театрам, покупали в ее коллекцию разные картины, статуэтки, еще что-то. Вот, и так я думаю, что мой вкус, он немножко как бы развивался. Потом в какой-то определенный момент мы с сестренкой подсели на MTV. Да, это тоже наложило свой отпечаток. И тогда как раз, по-моему, уже начало Fashion TV появляться. Это тоже было интересно, мы это смотрели. Мы смотрели Fashion TV и какой-нибудь там Cartoon Network или Jetix. Вот это было наше детство. Плюс, как я сказала, мы в школе, где я училась, девочки очень красиво одевались. У нас вообще школа была как дефиле. И я помню, я как-то с мамой шла, и мама говорит, ты знаешь, что туфли этой девочки стоят как моя годовая зарплата. Я такая, вау, ничего себе. Вот, и с этого, я думаю, начал формироваться мой вкус, потому что я сама себе задаю вопрос, как в 13 лет я подумала о тренче.
Я даже такое слово не знала, скорее всего, в 13 лет.
Мало того, у меня были очень широкие такие зеленые брюки. Это было время, когда в Узбекистане, в Ташкенте закрыли все базары. И всем пришлось... Ну, ты, наверное, такого времени не помнишь, может, ты тогда еще не родилась. Все люди ездили в Казахстан, в Шымкент, в Алмату за покупками. Прям базаров не было. А раньше на базарах одевались, потому что таких магазинов прям не было, или они были дорогие, не по карману.
Почему? Я тоже мерила вот это на картонке.
Да, да, вот, и мама как тогда привезла, тогда очень модно было такие джинсы, но мы же сейчас синие носим, а тогда они такие были зеленые, и они не были не выбеленные, они были такие коричневым оттенком, оранжеватым, это было очень модно. В общем, мама мне купила короткую джинсовую куртку и широкие брюки, но когда она купила, я буквально чуть-чуть поносила, и они, уже широкие брюки вышли из моды, стали в моде узкие. Так вот, а мне же уже другие не купят, потому что все, на этот сезон у меня уже как бы вопрос с брюками закрыт. Я вручную их ушиваю. Вы представляете, у меня вот такие широкие брюки, а внутри я все это ушила, у меня внутри куча ткани. В общем, ношу я эти брюки, хоп, опять в моду входят широкие, я сижу, распарываю.
Хорошо, что ты не отрезала излишки.
Да, 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 я еще хотела отрезать, мама сказала, подожди, не отрезай.
Мама была законодателем трендов, она знала, что мода вернется.
Точно, точно, это было очень интересно на самом деле. Я считаю, что если бы у меня в детстве было все, я бы, возможно, стала бы кем-нибудь другим. И, может быть, я бы не развивала какие-то в себе качества, которые в результате принесли мне ту жизнь, которая мне сейчас нравится.
Ну, знаешь, еще очень классно, что тебя поддерживала семья и вот твои вот эти какие-то эксперименты. Mm-hmm. Потому что я вот помню в детстве, мама всегда выбирала что-то, знаешь, такое практичное. Вот мы идем с мамой на базар, и если мне нравится что-то такое прям вычурное, ну, то, что, скорее всего, модное, мама говорила, нет, это там жутко неудобное, это там на один сезон и так далее. То есть мы выбирали вот такое прям что-то добро. Это сейчас называется базовый гардероб. Но вот тогда мне хотелось там что-то, те же самые зеленые джинсы, а мы покупали там, например, синие, классические, я помню. Как тогда ты поняла, что это твое призвание? Потому что я знаю, что ты не сразу пошла в направление моды, а тебя немножко унесло в другое русло.
Я закончила школу в 16 лет, и когда я вот заканчивала школу, мне папа спросил, он говорит, Эльнор, ты чем ты хочешь на самом деле заниматься, что тебя интересует? Я такая, а я как раз об этом не думала, да, вот вообще. Я такая живу, и мне классно, я там что-то шью себе, хожу в школу.
То есть это как профессия, ты не рассматривала?
Нет, ну в то время никто не рассматривал, мне кажется, профессию дизайнера, потому что это 2004 год, и наверняка какие-то дизайнеры были, но я в свои 16 лет не видела дизайнеров, и я не думала, что это вообще возможно. Я видела портних, хороших портних, которые такие валютные портнихи хорошо зарабатывают, да. Но для моей семьи, так как у нас была такая, наша семья, это была такой интеллигенцией, для них портниха это было как-то вот как продавщица, да, типа это не камильфо. И моя вся семья, она работала в нефтегазе, такая у нас нефтегазовая династия. В общем, папа спрашивает, чем ты хочешь заниматься? Я говорю, пап, люблю шить. Он говорит, что, портнихой будешь? Я такой, нет! Он говорит, ну все, иди в нефтегаз. В моем представлении нефтегаз это было что-то очень крутое. И вот, в общем, приходим мы в нефтегазовый институт, а там бараны пасутся. Такое обшарпанное здание, стулья все сломаны. И он говорит, ну вот, скоро ты сюда поступишь. Я такая, боже, нет! Но мне пришлось поступить, потому что папа говорил про стабильность, и как бы я все это понимаю. Вот, я поступила, и я очень молилась, чтобы я туда не поступила, но в результате меня взяли, ну, я прошла все-таки. Это было позитивно, потому что пока я училась в нефтегазе, открыла бизнес в 16 лет, у меня был бизнес по выпеканию тортов. Я делала очень крутые, красивые торты.
Сама?
Да, сама, от и до, потому что когда мне было 12, моя мама отдала меня к уйгурке, женщине, у них семейный бизнес был, на обучение готовить, печь и все такое. И, в общем, 16 лет, я учусь в универе, который я просто ненавижу, я отказалась туда ходить, а мне надо закрывать сессии. Я открыла бизнес по выпеканию тортов. Я пеку торты, я помню, мой торт 19-25 тысяч стоил. А у меня тогда стипендия 3 тысячи сум, по-моему, была.
Ого.
Да, ну, короче, я пеку торты, я их под заказ пеку очень успешно, и на все эти деньги я, короче, их собираю и закрываю сессию, чтобы учиться моде. То есть я в это время ходила в эту школу шитья, туда-сюда, что-то шила, вот. И когда я закончила институт, я поступила на работу. Я была первой из своего, вообще, я не знаю, я училась хорошо только четвертый курс, я была первой, кто устроился на работу в хорошую компанию, в нефтегазовую. Меня взяли, я вообще сама удивилась. И, короче, я поступаю на работу, а потом думаю, блин, ну это же круто. Вот у меня есть откуда оплачивать мои коллекции. И то, получается, днем я работаю в нефтегазе, ночью я вечером шью. Я помню, даже когда у нас особо работы не было, я проектировщиком была, я сидела под столом, вязала там эти все сумки из пеньковой веревки, там, вышивала, что-то делала. То есть на работе я много чего успевала делать. Это действительно было круто. То есть это очень хороший опыт, опыт коммуникации, опыт проведения переговоров, расчетов, потому что мы все дизайнеры такие немного очень творческие, и мы все думаем в основном о красоте, а вот эта вторая часть, которая вот очень нужна, вот этот бизнес, финансы, расчеты, обычно мы это забываем. И это причина, почему Ив Сен-Лоран работал с Пьером Берже, потому что Пьер Берже был хорошим финансистом, и у Кристиан Диор тоже был финансист. А вот в нефтегазе я прокачала своего финансиста, наверное, своего как бы этого счетчика, счетовода. И в результате вот мне это очень было полезно.
Ну, то есть, пока ты работала, ты все равно думала о том, что в будущем ты пойдешь в моду. И поэтому ты готовила почву для того, чтобы у тебя была финансовая подушка, да, скорее всего?
Да, конечно. За меня оплатили контракт, нефтегазовая компания. Я должна была отработать 4 года. Или 3 или 4 года. И вот я ждала, когда я отработаю эти 3 или 4 года и смогу потом заниматься тем, что мне нравится.
А вот за эти 3 года ты не втянулась в нефтегаз? Потому что бизнес, это же тоже, знаешь, он так подстегивает тебя, особенно когда это классно получается.
Да. Я была проектировщиком магистральных и промысловых нефтегазопроводов, и я такой карьеристкой стала. Я придумывала расчеты, там сейсмостойкость, переделывала расчеты, столько всего делала. Я была президентом совета молодых и ученых, конференции организовывала. В общем, я очень сильно втянулась, ну, потому что я считаю, что если ты в каком-то направлении работаешь, даже если тебе пришлось, нужно you need to do your best, да, то есть ты должен все самое максимально возможное, что в твоих силах сделать, чтобы тебе было кайфово там работать. И, в общем, мне было кайфово там работать, но от того, что я стала, ну, я в целом люблю быть карьеристкой, мне нравится добиваться чего-то, моей начальнице это не понравилось. Вот, у нас были конфликты, и в один день я просто устала от этого. Я с ней поругалась, я подала сразу свой CV в несколько компаний. В тот же вечер меня пригласили в компанию логистическую MoveOne. Я сходила, прошла собеседование, и через неделю я уже там работала. Знаете, я так засиделась в нефтегазе, и мне так хотелось глотнуть свежего воздуха, что вот я просто вырвалась. Вот в первую компанию классную, которую меня пригласила, я просто вырвалась, и это было очень круто.
А как ты потом все-таки дошла до своей мечты? Как ты пришла к этому, то, что все, хватит, вот этот этап моей жизни закончен, я хочу начать с чистого листа?
Кстати, в какой-то момент в Нефтегазе я перестала заниматься фэшн, потому что я должна была участвовать в Стайлуз. Я сделала коллекцию 15 адрасовых моделей с обувью и сумками. Это было очень дорого и очень круто. Но потом я столкнулась с такой некоторой коррупцией. Там одна из организаторов узнала, что мой папа занимает одну топовую позицию в Нефтегазе. Сказала мне о том, что она узнала, озвучила сумму. А я сказала, извините, мой папа вообще против, чтобы я фэшн занималась, и он не поможет. И после этого меня перестали приглашать на просмотры. Да, мне очень сильно поиздевались. Могли просто пригласить на просмотр и сказать: ой, мы ошиблись, мы не тебя хотели позвать. Или: все, Эльнора, приходи, мы тебя берем. А потом такие: ой, нет, мы тебя все-таки не берем. Ну, короче, очень сильно поиздевались, и мне было настолько плохо. Вы представляете, я выхожу с работы, отпрашиваюсь, я стою со всеми 15 сумками одежды и 15 пар обуви, стою на улице, ловлю какой-нибудь «Жигули» в 2009 году, да, и приезжаю, она да, мне вот такие вещи говорят. Это было несколько раз. В результате я вообще забросила. Я сказала: все, нафиг это все, я не хочу. Кстати, нафиг можно, да, говорить? Нафиг это все, я больше этого не хочу. Нафиг эту моду. Я даже перестала Fashion TV смотреть, читать Cosmo и все остальное, потому что мода меня просто выворачивала от моды. И вот потом я ушла в логистику. В логистике было очень клево, потому что я там вообще, я научилась переговоры проводить. Это было вообще классно. Я встретила очень интересных людей. А потом я познакомилась со своим бывшим мужем, и я ушла с логистики, мы открыли свою компанию, где я сначала работала фотографом, я даже проучилась на фотограф, это было тоже очень круто, а потом потихоньку начала опять возвращаться к фэшн.
Это уже, кажется, третья, да, твоя профессия?
Да. Да, кстати, эта профессия мне очень много денег принесла во Франции.
Так, подожди, теперь плавно переходим. Вы начали свой бизнес здесь.
Да.
А потом... здесь вам мало, честно, да? Да, здесь вам мало места для развития.
Ну вот на самом деле я считала, что если я не проучусь в институте моды, то я не могу быть дизайнером. Вот мне казалось, что мне нужны знания. Да, я шила коллекции, да, они выигрывали, но я все равно считала, что это не совсем правильно, что нужно, чтобы все было прям как положено совершенно. Естественно, после всего, что я увидела в Узбекистане, я никуда поступать не хотела. И в результате я думала про Францию, но я знала, что во Франции очень дорого, и у меня как бы не такая уж богатая семья, и я знала, что они не потянут, ну, 12 тысяч евро в год, плюс 8 тысяч евро на то, чтобы жить на счету, чтобы иметь, плюс там виза, всякие вопросы, это очень сложно, вот реально. И в результате я забила на эту мечту, а потом вдруг потихоньку поняла, что это, в принципе, возможно. Вот, и мои родители меня поддержали, мы все собрали деньги, и я поступила в институт попроще. Это было у школы Оливье Жерваля. Вот, они мне сделали 2500 евро скидку, как одаренному студенту. И, в общем, это уже было достаточно приемлемо. Мы заняли эти 8 тысяч, поставили на счет, потом мы их сняли, вернули, как это все делают. Вот.
Ты сейчас раскрываешь все схемы просто студентов из Узбекистана.
Да. Вот. И в результате просто очень много работала в Париже, чтобы как бы все равно были деньги, чтобы можно было жить, потому что жизнь очень дорогая. Плюс, когда ты учишься, например, на инженера, ты можешь купить, наверное, себе тетрадку, ручку, там линейку, да, ну комп. А когда ты учишься на дизайнера, тебе нужно все. Тебе нужен комп хороший, тебе нужны, который тянет иллюстратор, фотошоп, там, да? Тебе нужны ткани. А если ткани, например, даже элементарная бязь для макетов, в Ташкенте она стоит 50 центов, 5 тысяч сум, да? То в Париже она стоит 6 долларов, 6 евро. То есть это намного дороже, а эта бязь уходит как печеньки просто.
А университет, получается, ничего не
понимает? Нет, нет, конечно. И в результате столько всего приходилось покупать. Я была в шоке, что булавки, которые я привезла, не подходят, которые я купила там за 2000 сум, да? А в Париже они стоят 35 евро. Но они только они подходят. Но это, конечно, было очень интересно, потому что я находила работу просто из пустого места.
А вообще само обучение, вот ты сказала, что у тебя присутствовало вот это чувство, что я должна получить образование. Uh-huh. И вот когда ты уже погрузилась в эту школу, как бы твое ощущение, ты действительно получила то, что ты хотела, или ты подумала, что, ну, в целом, оказывается, не обязательно было получать высшее образование?
Нет, я просто всех там преподавателей боготворила. Я смотрела, думала, боже, как круто, что я приняла это решение. Это просто было лучшее решение в моей жизни. Вот знаешь, чем отличается студент в Узбекистане от студента во Франции? Студент в Узбекистане приходит на учебу, как бы типа родители заставили. Он там учится, гуляет, тусит, потом приходит домой, отдыхает. Его родители говорят, там, ребенок мой любимый, ты вот можешь, тебе не надо работать или еще что-то. Просто убирайся в своей комнате и делай уроки, нам этого достаточно. То в Европе ребенок делает все, чтобы учиться. Потому что он знает, что его родители взяли кредит на его учебу, а этот кредит ему выплачивать. Либо что в него очень много вложили, да. И дети во Франции, они учатся просто, вот подростки, люди, да, они учатся максимально. То есть их не заставляют приходить на учебу, они сами приходят, они до ночи остаются на учебе, делают всякие проекты интересные. Вот это огромная разница. И я поняла, что я все-таки французский ребенок. Потому что я учителей доставала, я вот хотела все узнать. Но на самом деле это было очень круто. То есть учеба во Франции это что-то совсем другое. Там такая информация. Во-первых, там весь воздух просто этим пронизан, да, вот этим креативом. Ты просто идешь, и какой-то там крутой художник на стене что-то рисует. Его даже никто не ругает, и там наручники не закалывает, и ничего не делает. Он просто творчеством занимается. И дизайнеры, они что-то делают. Очень необычно. И никто не говорит, что ты обязан шить из адраса только. И что мини-юбка это харамно и пошло, и тебе там нужно шить что-то подлиннее. То есть никаких запретов, только поддержка.
Ты всегда была такой пытливой и вот хотела докопаться до сути? Потому что, знаешь, вот я заметила, что мы все-таки как восточные люди, нам, знаешь, иногда стыдно, что ли, что-то спросить. Вот мы лишний раз думаем, что, ну ладно, лучше там я потом отдельно подойду и узнаю. Или там, ну сейчас все подумают, что я какой-то глупый. Потому что задать вопрос в аудитории, это же действительно очень, ну, тревожно как-то для человека. А подходить отдельно потом там к преподавателю, это вообще, по-моему, в нашей культуре тоже так как-то не развито, потому что ты всегда думаешь, преподаватель это кто-то там вот прям наверху, там боги Олимпа. Поэтому это тебе, ну как бы ты, смотря на своих однокурсников, стала такой проактивной, или ты изначально была таким человеком?
Я изначально была такой. Даже когда я училась в азбуке шитья здесь, там было 5 вещей, которые мы должны шить. Я шила больше, вот мне хотелось побольше чего-то интересного. Я выбирала очень сложные модели, я покупала супердорогие ткани. Потом эти вещи были неносибельные, потому что они не очень хорошо получались. То есть мне всегда, вот если мне что-то нравится, мне хочется максимально об этом узнать и сделать это прям превосходно. И вот в Париже, ну, конечно, не все такие были. То есть были девочки, которые были очень избалованы, и им это и деньги, и все давалось очень легко, и они просто забивали. А были вот люди, которые прям очень хотели, и я была среди них. Например, у нас был урок драпировки, это когда вот такой манекен суперкрасивый, супердорогой, на него закалываешь булавочками такие красивые вещи, как видео от Dior и Chanel. Это была моя мечта. Я просто вот умирала, хотела этому научиться. Оказалось, что я в этом просто вообще мастер. Хотя я никогда этим не занималась, потому что пока мои однокурсники, они там что-то делали начальное, я уже это заканчивала. И моя преподавательница, она мне просто сказала, Эльнора, я не знаю, что мне с тобой делать. Я сказала, давайте вы мне что-нибудь сложное будете давать, а я как раз еще большему буду учиться. И в результате она мне дала такие вещи сложные, и у меня была возможность научиться их делать, чему я бы не научилась, если бы я тоже сидела, инстаграмила, там болтала и как бы расслаблялась, да?
Расскажи про работу и как ты попала на стажировку в Louis Vuitton.
Это был не прямой Louis Vuitton, это компания, которая работает с Louis Vuitton, как бы их подразделение. Вообще я была на втором курсе. И моя подруга работала на дизайнера, который друг директора этого ателье. Вот этого департамента. И она на него работала бесплатно и как бы просто для того, чтобы иметь портфолио. И тут в этом в Louis Vuitton они говорят, нам нужен стажер, потому что у нас сейчас срочно идет пошив коллекции на вот этот сезон, и вот нам срочно нужно отшить эти вещи, и нам нужен стажер. И ее приглашают, а она говорит, нет, мне это вообще не интересно. Но там нужно было быть модельером. Она говорит, мне это вообще не интересно, но у меня есть подруга, которая в этом супер талантлива и быстро работает, и приглашает меня. То есть, к сведению, даже анонса нигде не было в интернете, что вот мы ищем стажера для того, чтобы дошить коллекцию на Fashion Week, да? Нет, они просто вот через-через спрашивали, и вот так вот появилась я. Пришла я с огромной сумкой, с одеждой, со всеми своими портфолио, с досье, с коллекциями, со всем им все показала. Они такие, все, мы вас приняли. Они даже мою CV не смотрели. Они меня приняли, я такая думаю, ничего себе. Просто вот поверить не могла своим глазам. Почему? Потому что я жила в Аньере. А в Аньере находится ателье Луи Виттон, который шьет сумки. Там его дом. Я каждый день, когда ехала на учебу, я смотрела на это ателье влюбленными глазами и думала, боже, я так хочу здесь работать. Я еще такая дурочка, я каждый раз махала этому секьюрити, который там был. И говорила, здравствуйте, как ваши дела? И думала, а вдруг там кто-нибудь еще выйдет, а он скажет, вот это Эльнора, она типа здесь все время проходит, давайте возьмем ее на работу. Вот, и вот представляешь, я попадаю на стажировку, я думаю, блин, мечты сбываются, и я это все вижу, все эти коллекции, все эти вещи, которые пойдут на дефиле, и там еще они обсуждают, я еще такая самонадеянная, даю свои комментарии, а вот знаете, вот здесь можно было бы сделать что-то там или то-то, а все такие в шоке на меня смотрят, потому что никто не осмеливается давать такие комментарии, там очень-очень сильно развита вот эта иерархичность, и... Субординация, да, очень сильно развита. И моя пытливость, как я сказала, мне сослужила не очень службу, потому что подходит директор ателье, они разговаривают с главным модельером. И я такая, типа, я же должна все узнать, я сюда приехала учиться, подхожу к ним, смотрю на них, слушаю. Он смотрит на меня своими холодными серыми такими глазами высокомерными, такой, что вы здесь делаете? Идите, занимайтесь своим делом. А я такая впечатлительная, пошла плакать. Типа, как так? Я такая молодец, я хотела научиться, а он меня прогнал. Но это тоже такая наивность, да, вот.
Ну, это, мне кажется, твое желание узнать больше. И, с другой стороны, наверное, если бы мы были в Узбекистане, то, да. Ну, как бы с тобой бы поделились. И, наверное, однозначно. Разница менталитетов сыграла. Можешь описать сам процесс вот, творческий, как проходит от идеи и до того, как вот получается та самая сумка Louis Vuitton?
Ну вот над сумками мы не работали, потому что как раз над сумками работало то ателье, мимо которого я каждый раз проходила. Мы работали над коллекциями одежды, и я была в департаменте кожи. На самом деле, каждая девочка, когда она думает про то, чтобы работать в каком-то бренде или создать свой, она думает, что вот есть, например, был когда-то Кристиан Диор, который вот создавал одежду, он был один, он сам рисовал, и ему что-то шили, и потом было дефиле. И мы все так думаем, что вот есть такой вот Николя Гискер, он работает в Louis Vuitton, он сам сидит целыми днями, рисует, тренд-ресерчи делает, а потом хоп, короче, коллекция готова. На самом деле это не так. Есть креативный директор, это и есть тот самый Карл Лагерфельд, который был в Шанель, либо Мария Грация, которая в Диор, да? Он идейный вдохновитель, и он decision-maker, то есть он принимает один из людей, который принимает решение. А потом уже есть дизайнеры, главные дизайнеры, там типа junior, senior, да? Потом есть ассистенты дизайнеров, есть стажеры, короче, очень много людей, которым распределяют работу. Есть агентства, либо департаменты по тренд-ресерчу. Бывает два вида тренд-ресерча. Тренд, когда мы ищем тренды в мире, что происходит, чтобы увидеть это на несколько лет вперед. А бывают те, которые смотрят, что в этом году сделал Dior. Вот. И в этих брендах ищут, что будет в следующем году, через 5 лет. Это называется на русском профессия футурист. То есть футуристы, они смотрят на события, которые будут в мире, на какие-то социальные, геополитические, экономические события. Вот война, значит, будет то-то, то-то. Или, например, там глобальное потепление, какая-то катастрофа будет то-то, то-то. Или, например, в следующем году будут снимать, например, «Пираты Карибского моря» там 55-й раз, и значит, что в моде будет то-то, то-то. Как «Венсдей», например, вышел сериал, и сразу готика стала в моде, все танцевали этот странный танец, две косички, темный мейк. Это все как бы пришло в моду, и действительно на подиумах очень много платьев в стиле «Венсдей». Или «Бриджертоны» тоже, «Бриджертоны» корсеты. Вот. И футуристы, они как раз этим и занимаются. То есть футуристы, они дают направление и говорят, что в моде будет то-то, то-то, то-то. И все приблизительно то же самое узнают. Потому что, если ты заметила, очень многие бренды, они приблизительно то же самое делают. И вот футуристы говорят, креативный директор говорит, окей, коммерческие остальные с ним соглашаются. И потом они дают задание дизайнерам, что делать. Дизайнеры начинают рисовать, они это все обсуждают, потом дизайнер начинает шить, потом бывает собрание, где маркетологи есть, коммерческие директоры, decision-makers, все, и кто-то из них, и все они выбирают, что будут делать в следующей коллекции. В коллекции всегда бывают вещи коммерческие и хайповые, трендовые. Хайповые вещи обычно не продают. То есть мы знаем, когда мы шили коллекцию, мы знали, что вот эти модели, мы их один раз в жизни шили, и, слава богу, никогда не будем шить, потому что это безумно сложно. И были вещи такие. В Louis Vuitton это называется иконы. Иконы Louis Vuitton. То есть это вещи, которые из сезона в сезон мы шьем, но вот здесь пуговица с этой стороны была, а завтра она будет с другой стороны. Вот. И это как бы наш базовый гардероб, который плюс-минус как бы люди покупают. То есть если все думают, что в дефиле ты посмотрел модный бренд, и там все такие в странных вещах, и типа что это люди всегда будут носить в следующем сезоне, неправда. Это просто для того, чтобы привлечь наше внимание, и чтобы продать нам эти базовые джинсы.
В чем же вообще главная цель моды? Вот важно ли вот это вот внешнее все? Потому что сейчас, мне кажется, наоборот же тренд такой, что не нужно судить человека, да, вот по внешнему только виду. Нужно заглядывать куда-то там глубоко внутрь. Что в Европе люди сейчас одеваются вообще, по-моему, как хотят. Ну, то есть совершенно не модно, а там в пижаме он может выйти и пойти в ресторан. То есть в чем тогда цели?
По поводу пижамы я бы поспорила, потому что есть разные страны и разные города. Вот даже если я посмотреть, я была в Германии, была во Франции, люди абсолютно по-разному одеваются. И я думала, когда я приехала во Францию, я сравнивала француженок с узбечками, и я поняла, что узбечки очень лощеные. То есть у нас и губы, и брови, и каблуки все время, и мы прям очень-очень как бы шлифованно выглядим. В то время как француженки, они больше расслабленные, вот, но они прямо роскошные и шикарные. Не все, опять-таки, не все, потому что многие очень безвкусно одеваются и просто выглядят так, как принимай меня такую, какая я есть, потому что я независимая классная женщина. Но очень многие, конечно, тоже очень элегантные и классные. То есть то, как люди выходят, зависит от того, в каком месте они живут и какие у этого места, у этой народности есть идеалы. Один раз я была в Кёльне на каком-то там праздники, там вообще все в пижамах ходили, вот этих вот, есть же пижамы с ушками там совсем, и я вообще в шоке была, думаю, блин, французы в жизни бы так не вышли, но это тоже некоторая свобода. Мода сейчас такая, что ты, очень важно проявлять индивидуальность, то есть если раньше нам диктовали, ты должен быть вот таким, то сейчас нам говорят, покажи, какой ты есть. И сейчас люди тоже меняются. Но вот элементарно на постсоветском пространстве мы уходим от одной какой-то идеологии, что все равны, и что там каждому по заслугам или там по потребностям или чего, мы приходим к тому, что я вот работаю, я впахиваю, я много зарабатываю, и я заслужил, чтобы делать то, что я хочу, одевать то, что я хочу. Да? Это не анархия, это просто мы позволяем себе наконец-таки услышать свои желания и их воплощать. И это очень круто, потому что, если ты заметила, вот последнее время, за последние 10 лет дизайнеров стало больше, творческих людей стало больше. То есть творческие профессии становятся более востребованные, чем те же самые 10 лет назад. Потому что человек, он хочет теперь проявлять свою индивидуальность, он хочет показывать, он хочет делать что-то необычное, он не хочет работать на стабильной работе и получать стабильную зарплату. Он знает, что он все равно заработает. То есть для нас сейчас важно не получить много денег в первую очередь, а делать то, что нам нравится, потому что мы становимся как-то осознаннее. Мода, она будет. Почему? Потому что тенденция общая, она сохраняется. И человек – животное стадное. То есть нам нравится за кем-то следовать, за чем-то следовать, да? И нам хочется тот самый узкий носик, например, потому что там послезавтра будет какая-нибудь выставка времен испанских каких-то, когда носили узкие носики, и теперь дизайнеры это ввели. Да, дизайн сейчас это больше бизнес, особенно большие бренды. Это чисто про бизнес, да, они что-то делают, но если во времена Louis Vuitton, Chanel и Dior это было творчеством, то сейчас это больше бизнес. И поэтому сейчас много людей, они стараются выбирать маленькие бренды, которые это творчество и делают, и которые больше позволяют проявлять себя, чем большие бренды, потому что когда ты в Chanel, это тебя обязывает все равно. Ты девушка Chanel, но когда ты выбираешь независимые маленькие бренды, ты уже можешь это подбивать под свою индивидуальность. Вот. И да, тренды будут, как тренд, например, на маски. Ну, нам пришлось носить маски. По-любому. И не потому, что там это было очень модно, но вот так вот пришлось, да? И зимой нам приходится одеваться тепло. И все одеваются. Это не тренд, это просто вот так вот идет, да? И очень часто мы не замечаем этого, потому что мы смотрим на моду субъективно и в маленьких временных рамках. Но если смотреть на большие временные рамки, то мода, она все-таки очень сильно развивается. И, например, ты заметила, что было когда-то все носили очень узкие джинсы и высокие каблуки. А ты заметила, что сейчас узкие джинсы вошли в моду, но они не вытеснили широкие. То есть сейчас люди за комфорт. И уже очень много лет особые позиции занимают широкие брюки. То есть, чтобы там дизайнеры не пытались диктовать, сейчас уже никто не наденет супер низкую талию и не откроет живот. И обтягивающие брюки, и еще трусы, чтобы сзади торчали.
А я думала, это у меня с возрастом. Я такая думаю, даже если это войдет в тренд, я никогда это не надену.
Да, мы так не сделаем, потому что теперь нам хочется комфорта.
А что значит тогда модно одеваться?
Модно одеваться это значит, ну, есть какие-то определенные объемы, да, которые все-таки мы, которым мы следуем. Есть цвета. Вот, например, говорят, Пантон выбрал серый и желтый. Он никому в жизни нафиг не нравился. И никто этот желтый и серый не хотел, но вдруг Пантон сказал, никто Пантон не знает, но все решили носить серый и белый. Стадное чувство, да? Вот, да, конечно, Пантон, он следует каким-то трендам тоже, но тем не менее, мир идет в одном направлении, и события как-то развиваются, что мы все к этому просто приходим, и мы хотим, мы видим это на других, и мы хотим тоже этого. Мы видим, что мир меняется, и мы просто устаем от одного и того же. Вот носи 2 недели белую футболку, и ты уже будешь ее ненавидеть, ты скажешь, я не хочу белую футболку. Вот эта мода, это то же самое. Во-первых, человек сам не хочет все время одно и то же, а во-вторых, дизайнеры же должны зарабатывать, и фирмы тоже, бренды, все должно зарабатывать. Плюс дизайнеры должны предлагать что-то новое людям, чтобы человек заинтересованный все время был. Потому что, когда мы заинтересованы, мы тоже растем, мы меняемся. Сегодня, например, ты одна. Да? А вот через 2 недели ты, например, пошла, проучилась в каком-то крутом месте или получила какой-то опыт, ты уже другая, и ты уже как вчера не будешь одеваться. Если вчера ты была наивной девочкой, например, и тебе хотелось там одевать комфортные для наивной девочки вещи, ну это я очень сильно утрирую, то завтра опытный там бизнес-вумен тебе захочется совсем по-другому. Ты будешь там типа girl who run the world, да? И ты совсем по-другому будешь себя чувствовать. То есть мы морально растем, и нам хочется новые ступени постигать, что-то новое хочется. То есть первое, это мы устаем от одного и того же, а второе, мы меняемся изнутри. А дизайнеры, вообще весь этот мир, они нам это новое предлагают. То же самое, это знаешь, я даже скажу, что дизайн одежды, это как песни писать. Вот ты, например, услышала новую песню, ты ее обожаешь, она у тебя на репите стоит, ты ее вот 2 дня прослушала, и все, ты ее не можешь уже слушать. То же самое про одежду. Например, композитор написал песню, и он хочет уже новое, потому что у него творчество. Дизайнер тоже, вот он написал, и он уже хочет новое, у него уже творчество. Ну, а за ним идет огромная там фабрика и огромное производство на 50 тысяч человек, которых надо кормить, и как бы им нужно новые модели выпускать, потому что ты ту же самую белую футболку, что купила вчера, у них не купишь, тебе нужно тоже что-то новенькое, ты же растешь, ты меняешься. То есть это получается, что у нас мир, который питает друг друга тем, что мы хотим чего-то все время нового. Наверное, если бы мы не хотели чего-то нового, то мы бы из пещеры не вышли.
А модно это все-таки, когда ты одеваешься не так, как все? Угу. Или вот я сейчас тебя слушаю, думаю, ну модно это то, что трендовое, это то, что наоборот идет в ногу со временем, угу. То, что понимают большинство.
Да.
То есть все-таки это как? Это когда ты один против всех, ты выглядишь как-то необычно, или когда ты понимаешь, что сейчас в моде и, соответственно, одеваешься?
Вот я много думала одно время, то, что ты одеваешься не как все, что это значит. Потом я узнала, что бывают маргиналы. Нет, ну я думаю, что один не как все, это было когда-то, когда было время дефицита, и у кого-то что-то было, возможности вообще проявлять себя. Сейчас очень многие люди, они очень быстро схватывают тренды и начинают одевать. И да, естественно, есть люди, которые прямо носят супертрендовые вещи, и обычно это там какие-то люди из модных профессий, или которым очень это нравится. А есть люди, которые смотрят на тренды, но тем не менее они начинают думать, ну нет, я так не могу, например, да, это чересчур. И потом они покупают что-то адаптированное под эти тренды. Даже тем же самым трендом может быть стиль милитари. То есть вот эти штаны карго с кармашками, да? То есть вот я одела штаны карго, но ты же знаешь, что ты не милитари. Ты знаешь, что ты просто одела штаны с кармашками. Потому что ты увидела, что вот их носят. Еще есть такой момент, что если тебе 10 раз, тебе не нравятся штаны с кармашками, но вот тебе 50 раз их показали, ты думаешь, блин, ну можешь посмотреть на них, что ли?
100%. Я вот, знаешь, с этими Ugly Shoes, когда вышли, вот эти, да, огромные кроссовки, я думаю, ну, я такое точно никогда не надену. Ага. А потом ты вот листаешь Инстаграм, ты видишь ее на знакомых, ты видишь ее постоянно в магазине, в социальных сетях, и ты думаешь, ну, наверное, можно померить.
Например, еще дизайнер что-то предлагает новенькое, мы этого никогда не пробовали и не задумывались бы пробовать, потому что это не наша профессия, да? Это не наша профессия, может быть, задумываться о том, чтобы новенькое одеть. И дизайнер раз такой думает, как Валентина Пьер Паоло Пичиоли, такой, о, классно, сделаю-ка я фуксию яркую, такую давно никто не делал, да вообще давно никто не делал, да? И он делает эту фуксию, и это просто супер тренд. Эта фуксия — это супер тренд, и, естественно, мы хотим эту фуксию. Мы увидели ее, например, на Марго Робби, да, или на Леони Ханне, и мы думаем, она классная, она нам нравится, мы ее фоллоуем, мы думаем, ну, блин, она так на ней классно смотрится, я тоже так хочу. Потому что обычно, когда мы видим успех, мы тоже так хотим. Это нормальное человеческое чувство. И в результате этот тренд, он как раз так и работает. То есть дизайнер предлагает новую комбинацию для того, чтобы мы смогли проявить свою индивидуальность и почувствовать себя классно. И это неплохо следовать тренду, потому что это один из вариантов немножко, если я скажу вырасти, это будет, конечно, too much, но сделать шаг в что-то некомфортное, чтобы в результате от этого что-то получить подсознательно. И я думаю, что сейчас такое время, когда нужно стараться что-то сделать другое. Есть такие даже психологические приемы. У меня на прошлой неделе был прием «Всегда говори да». И вот все, что мне предлагали, всякие проекты, там, варианты, возможности, я на все говорила, да, это было очень круто. То есть у тебя в голове происходит какой-то переломный момент. Естественно, есть тренды, которые мы не будем осваивать. Например, тренды на прозрачные платья, особенно в Узбекистане, особенно без лифчика, с голой грудью, в трусах там, да. Вот, есть такие, или, например, катауты. Например, для Узбекистана это тоже сложная тема, потому что это такие разрезы на талии, на животе, там, на груди и все такое. То есть максимальный катаут, который в основном дизайнеры позволяют себе делать, это на плечах, потому что, ну, остальное как бы не все могут надеть, это очень сложно, ну, потому что очень много осуждения людей, которые не могут позволить себе это надеть.
У меня есть платье, там спина, знаешь, открытая. Я заметила тоже, что я его только где-то не в Узбекистане ношу. Мне не запрещают.
Да.
Но вот, вот это чувство такое, думаешь...
Ну, неловкость,
да, такая? Да, лучше я его надену вот где-нибудь не тут.
А вот ты знаешь, что в 2005, 2006, 2007 мы ходили с джинсами ниже трусов, и мы носили кроп-топы и ходили с голым животом просто на улице. Прошло всего 15 лет. У меня было платье, я носила его без лифчика, я извиняюсь за подробности, и у меня оно было с открытой спиной. То есть абсолютно было адекватно. То есть мы могли носить его разную классную одежду, вот такую спокойно, и не было осуждения. Насколько Узбекистан, конечно, изменился, это тоже тренд.
Расскажи, как ты бросила работу в Самаране? Потому что мне кажется, для дизайнера это же вот, ну, одна из ступеней таких, поработать на какой-то большой дом. А потом дальше там стать, возможно, креативным директором этого дома. Как оказалось так, что ты вот решила все бросить и вернуться в Узбекистан?
Вот ты сейчас сказала поработать на какой-то большой дом, и я такая подумала, блин, я же на какой-то большой дом поработала.
Да, уже можешь делать отметочку.
Ну, ты знаешь, сначала я думала, да, я хочу остаться во Франции, я хочу работать на какой-нибудь большой дом, вот, и все такое. Но потом я стала замечать, что я прихожу с работы, я начинаю рисовать, делать макеты, шить там, да, делать какие-то коллекции. Я поняла, что мне очень важно творить для себя. Потому что когда ты творишь для кого-то, ты все делаешь так, как они хотят, по их гайдлайнам, по их эстетике. А я хотела создавать свою эстетику, потому что у меня была своя идея. Идея про девушку, которая не должна одеваться там, только в Сан-Лоран, да, которая не должна быть только в одном стиле, которая может выбирать каждый день, что она хочет, которая, например, у которой, может быть, нету времени каждый раз ходить куда-то переодеваться, у которой очень много активностей, много разных действий, да, то есть она там на работу, в зал, с подружками встречается, на мероприятия, мы же это все за один день делаем. И я хотела делать одежду именно для этой девушки, и которая очень хочет что-нибудь национальное, свое национальное, чужое национальное, узбекское, казахское, не знаю, но она не может себе это позволить, потому что она не хочет выглядеть театрально, она хочет быть адекватной, но просто хочет что-то, что будет напоминать ей о ее любимой родине, да, я же тогда жила во Франции, и вот мне хотелось, я, например, тюбетейку носила или там чупанье ходила. И я подумала, я хочу делать одежду для таких активных девушек, которые хотят иметь частичку своей айдентики с собой. И вот я вот этот бренд открыл, и я постоянно с ним что-то делала. И я поняла, что если я останусь во Франции, это однозначно, что я работаю на кого-то. Если я работаю на кого-то, то я знаю, что, ну, честно сказать, адекватный максимум, ну, я буду шеф-д'ателье там, да, или каким-нибудь руководителем. Но стать Жакмю, стать Николя Гискером, стать Карлом Лагерфельдом, это просто из области фантастики. Потому что, да, мы все мечтаем, но ты знаешь, чтобы стать креативным директором большого бренда, это должна быть редкостная, просто нереальная удача, смешанная с тем, что ты попал в правильное место и предпринял правильные действия. Это из разряда «я хочу открыть бренд и быть как Шанель». Это круто слышать, но ты знаешь, что нужно быть реалистом. И я подумала, нет, я хочу свой бренд. Я хочу быть креативным директором своего маленького, но бренда. И в результате вот у меня было предложение от Saint Laurent, потому что они узнали, что вот я у них стажировалась, что я работала над коллекциями, еще и с кожей. И меня пригласили на 5-месячную стажировку, очень малооплачиваемо, но с перспективой, что потом я перехожу на контракт, который бессрочный, на бессрочный контракт, это вообще супер круто. Вот, я подумала, но потом я решила вернуться в Ташкент и здесь сделать свой бренд. Я знала, что мне будет сложно, но делать бренд в Париже это еще сложнее, потому что люди там, и у них очень большая зарплата, там очень большие аренды. И люди не настолько готовы покупать молодые бренды, и этих молодых брендов просто ты в метро можешь идти и спрашивать, ты чем ты занимаешься? Как я дизайнер, ты тоже дизайнер, я тоже дизайнер. Все там дизайнеры просто, да? И брендов очень много. В результате мой ментор, у меня там был ментор, он мне сказал, Эльнор, возвращайся в Ташкент. Я не в смысле понаехали, да, в смысле, что вот быть дизайнером с Ташкента, с крутой айдентикой, гораздо интереснее, чем быть узбечкой, которая уехала в Ташкент в надежде делать бренд, и которая там перебивается кое-как. И я подумала, блин, ну это действительно правда? То есть я должна вернуться и делать это здесь, поддерживать своих производителей, поддерживать, учить своих людей, да? И вот так вот я вернулась в Ташкент, вообще не жалею. Моя начальница, с которой я работала, она сейчас шеф-ателье Александра Вотье. Это очень круто. Это вот, понимаешь, это прям шеф-ателье. Это вот те, кто решают, да? Но я бы не смогла. Я бы работала бы шефом-ателье, и я бы бежала домой, чтобы делать свою маленькую коллекцию. И это невозможно, потому что в какой-то определенный момент жизни ты поймешь, что ты всю жизнь о чем-то мечтал, но ты этого не сделал. Это как человек, который всю жизнь будет смотреть на море и говорить, блин, хочу быть моряком, но он будет потом идти сажать картошку, потому что, типа, он боится воды.
Ты сразу нашла свой стиль для своего бренда, или он у тебя вот видоизменялся как-то?
Когда я начала делать коллекции, вот прям коллекции, они у меня все были такие роскошные, это было такое... Все же тогда делали Адрас и Атлас, и, ну, вообще в Узбекистане это как бы насаждалось, да, тогда. То есть, если ты делаешь, тебе говорят, тебе надо делать Адрас, надо делать Адрас. И вот это вот все было, что вот это вот...
Это кто все... говорил?
Ну, это организаторы какой-то дефиле там всякие. И мы же еще все, как бы, ну, начинающие, как я, мы же все были, как «я хочу быть Шанель», да? И мы смотрели на Зухер Мурада, на Эли Саба, мы думали, надо делать кутюр, надо делать только кутюр. Мы не понимали, что этот кутюр, он делается просто, чтобы продавать сумки, помаду и духи. Но мы хотели делать кутюр, мы думали, что это будут покупать. И у меня был стиль такой, Моя первая коллекция — это 6 пальто с пышными крутыми рукавами. Это тогда еще в моду не вошло. Я была на Zeitgeist просто. Вот. И там было очень много бисера, страз, пайеток. Я все это расшивала. Вторая коллекция вообще была сложная. То есть я делала что-то очень сложное, что-то очень кутюрное и творческое. И вообще я уехала в Париж, чтобы научиться, чтобы найти свой стиль. Я говорила, я хочу найти свой стиль, потому что я видела, что то, что я делаю, это не совсем адекватно. Нет, это, конечно, было красиво, но, блин, знаешь, в какой-то момент ты понимаешь, что вся эта куча одежды у тебя на антресоле должна что-то делать. Я когда приехала в Париж, у меня была первая коллекция. Я сделала, это было, должно было быть стиль верховой езды, и у меня были такие айвори платья разные с элементами ханатласа адраса, и некоторые платья были из ханатласа адраса. И вот платье, которое я представила, оно было айвори, у него был бледно-зеленый с белым адрас смешанный. И ты знаешь, меня, мою коллекцию просто разнесли. Я сказала, вот, с гордостью, это артизанальный узбекский адрас, его делают вручную, его ткут. Они говорят, а как его стирать? Вот ты его постираешь в машинке, что будет? Я говорю, ну он весь потечет. Они такие, как ты это продавать собираешься? Ты же не можешь давать гарантии людям. Я такая, блин, точно. А мы же об этом не думали. То есть я в то время о масштабах не думала. Я думала, что я сошью там 5 вещей и их купят, например, да? И тут, короче, они говорят, Эльнора, ты понимаешь, что эти вещи, они слишком яркие, такие фляши, типа супер неоново яркие, да, для них. И потом я стала понимать, что действительно это к нам вот только приходит, да, но на самом деле это что-то про базовый гардероб. То есть про то, что люди в обычной жизни, они не носят это все. То есть то, что я вижу, то, что вот передо мной все время ходят девочки в чепанах там и в ярких анатласных, адрасных платьях, это потому, что я в этой среде вращаюсь. Но, например, ты хочешь продавать на Европу, ты знаешь, что во Франции этого носить не будут. Ей нужно что-то очень прозрачное, чистое, ну, в смысле, не прозрачное какое-то, да, но вот минималистичное. У них есть такое слово «эпюре». «Эпюре» — это значит «чистое». Чистые линии, чистые цвета, да, вот им нужно вот это. Они готовы какой-то один элемент вносить, но они не будут покупать все супер яркое. Ну, только в определенных, как бы, вот в трендах, если это будет, да, и определенная прослойка населения. И тут я начала думать, блин, ну правда же. Если я буду продолжать делать атласы и адрасы, то я останусь артизанальным дизайнером, и что нового я принесу в Узбекистан? И я решила, что я должна делать другую коллекцию. Я начала думать, я очень много экспериментировала над стилем. И вдруг, короче, я ехала и думала, блин, я так соскучилась по Узбекистану. И там были облака очень красивые, как вот на картинах французских классиков. И я подумала, где-то там за облаками вот есть вот эти вот наш Узбекистан, да, вот мои родители, вот эти вот перчики на тюбетейках и вот эти вот наши паттерны, да, вот эти вот. И вдруг мне пришло, да, что я хочу делать одежду для девушки, которая любит и скучает по своей идентике, и она видит свою страну где-то размытой, в облаках какие-то размытые паттерны своей страны. И я поняла, что моя одежда должна быть минималистично архитектурная, трансформабельная, чтобы женщине было комфортно меняться и проявлять свою индивидуальность. И у нее должна быть какая-то маленькая нотка вот этой вот эстетики этнической, да, которая будет ей напоминать о том, кто она. И вот так родился мой стиль, который продолжает жить по сей день.
А как родилось название?
Ну, я очень долго думала. Мой первый вариант был Daydreamers. Потому что я очень люблю Валентина, и я хотела делать одежду в этой эстетике. Я хотела, чтобы это было что-то такое вот женственное, рюшечки, разные летящие платьюшки, фотографии в золотом солнце, там, в закате, там, и все такое. Там девушка, которая лежит там на траве, да? А потом я стала понимать, что, ну, это вообще не про меня. Я та девушка, которая крутится как белка в колесе, потому что ей очень нравится. Там, если я посижу дома чуть-чуть, я думаю, блин, что-то там пролетает мимо меня, а я этого не узнала. Вот, я стала думать, что это не совсем мне интересно. Пыталась думать о названии, а потом подумала, ну, Ташкент — это мой город, я оттуда вышла. А Ташкент на английском будет Stone City, на французском будет William Pierre. William Pierre звучит очень странно, узбеки это не произнесут, вполне вероятно, русские тоже. Ну, то есть французский для нашего языка все-таки сложный. А вот Stone City — это же каменный город, это Ташкент. А каменный город — это мегаполис, любой мегаполис, который сделан из камня, из бетона. То есть, по сути, получится, что моя одежда, она для всех, кто живет в больших городах. И я поняла, что это прямо вот очень символично, и все, Stone City. Тем более, что Daydreamers было занято миллионами людей.
Как ты думаешь, какая она современная женщина?
Ну, вообще в Узбекистане очень много разных аудиторий женских. Но вот та аудитория, которая меня мотивирует и вдохновляет, это женщина, которая хочет расти. Не вшире, не вверх, а вот именно расти ментально. Это женщины, которые читают очень много книг. Когда люди говорят, ой, сейчас никто не читает, эти женщины читают, они рекомендуют друг другу. Они растут психологически, пытаются улучшать отношения со своими партнерами, мужьями и детьми. И там улучшают свой эмоциональный интеллект. Они работают. То есть даже если они сидят дома, они вдруг начинают что-то там придумывать и делать какой-то бизнес. Они постоянно водят своих детей куда-то. Если у них нет детей, они хотят этих детей. Делают много благотворительности, там, животные, дети. Работают в разных интересных компаниях, говорят на разных языках, хотят путешествовать или путешествуют. Они, если могут, они путешествуют в Узбекистане, если они не могут куда-то, они выезжают. Они не show-off, то есть это не показная крутость, не показная красота, им хочется именно иметь ценности. И это сейчас становятся люди, которые не хотят распыляться на много, как less is more, да? То есть им хочется... немного, но хорошего, качественного. И в результате это еще люди, которые задумываются о здоровом образе жизни, и они задумываются об экологии. То есть, если раньше мы думали, что нашим детям решать наши экологические проблемы, которые мы им делаем, и теперь мы решаем эти экологические проблемы. То есть, если раньше мы думали, что нашим детям жить в этом ужасном мире, то теперь мы живем в этом ужасном мире, и нам нужно с этим что-то делать. Мы понимаем, что этот грязный воздух — это мы, это наш пофигизм, да, каким-то определенным там ситуациям, с компаниями совсем, да. И эти люди, они начинают понимать, что нужно иметь свою твердую социальную позицию. И эти женщины, они меня безумно вдохновляют, мотивируют, и меня тоже заставляют расти. И мне хочется делать для них одежду, которую они вот купят и будут носить, да, и они, пусть они купят одну рубашку или одну юбку, но пусть они ее любят, и она приносит им радость. Слава богу, наши вещи очень долго как бы живут, да. Пусть она купит, например, полезную еду, да, одну, ну, какой-нибудь интересный продукт будет покупать, да, но без всего этого вот искусственного сахара и всего остального, да, она не будет сорить в горах, когда она будет есть, будет подбирать наоборот, да. Если она увидит, что рубит дерево, она позовет обязательно людей, чтобы это остановить. То есть женщины, они имеют твердую социальную жизненную позицию, они трендсеттеры, то есть сейчас женщины становятся трендсеттерами, они очень сильно меняются и меняют мир. Женщины Узбекистана, они просто стали удивительными. Особенно вот, если смотреть, я уехала в 2014, вернулась в 2017, и за это время по сей день это просто какая-то движущая сила.
Те ценности, о которых ты рассказываешь, они в твоем бренде проявляются, потому что я, как счастливая обладательница потрясающей блузки Stone City, хочу сказать, меня очень подкупило, во-первых, как ты ведешь социальные сети своего бренда, то, как ты делишься секретами и говоришь, что, ну, нужно покупать качественную одежду, вам не нужно покупать там рубашку, которую вы выкинете через месяц, поэтому обращайте внимание на вот такие детали. И как ты говорила, что тебе не важно, да, вы можете купить не мою даже рубашку, но просто вот обращайте на это внимание, чтобы эта вещь была качественной. А мы с тобой общались в личных сообщениях, и ты мне еще в конце рассказала, как нужно ухаживать за вещью. То есть, ну, я до этого никогда лично от модельера дизайнера не получала рекомендации, как еще нужно, ну, как бы для того, чтобы она не потеряла там свой вид, чтобы дольше я ее проносила. И, ну, это вот создает тот самый, знаешь, эффект вау в маркетинге, говорят, когда ваш клиент к вам вернется, потому что вы вот ему такую поддержку оказываете. Это супер.
У нас еще пожизненный сервис. То есть мы вот так шьем, что мы говорим, что мы несем гарантию за эту вещь. Да, если вы там ее постирали с отбеливателем или там попало какое-то пятно, мы вам не поможем, потому что это как бы не в нашей компетенции. Но если отвалилась пуговица, разошелся шов, вот в таких случаях мы обязательно бесплатно зашьем, заменим, вот все сделаем, потому что мы все-таки тоже хотим, чтобы наши вещи служили долго. Ко мне даже подружка пришла, я ей шила в 2018, по-моему, тренч. Она мне говорит, она пришла в этом тренче, я говорю, ты до сих пор его носишь? Она говорит, может, ты похуже будешь вещи делать, потому что я уж тоже новый тренч хочу купить, но у меня уже до сих пор этот есть, он мне нравится, он классный, и я на него смотрю и не покупаю новые.
Ты еще вот, когда рассказывала про современную женщину, упомянула такой огромный пласт, как благотворительность. Mm-hmm. И я знаю, что ты в своей деятельности тоже занимаешься очень широким спектром какой-то активности.
Да.
И вот одно из твоих любимых, так сказать, наверное, направлений — это преподавание.
Да.
Вот расскажи немного про эту область.
Начнем с того, что я люблю оплачивать учебу или какие-то курсы для своих сотрудниц или их детей. Для меня это очень важно. Я, конечно, не могу, как фаундеры, например, Корзинки, оплачивать универы. Дай бог, я это смогу, да. Я знаю, что они очень классно делают, большой вклад, но я стараюсь оплачивать даже вот эти маленькие начинания. И да, я преподаю. 3 года я преподавала в университете Сандерланд. Это был очень крутой опыт, потому что это сложно, это очень большая ответственность. А потом я ушла из Сандерланда, и меня пригласили в фонд Замин, где я преподаю на инклюзивном курсе для слабослышащих и глухих, и для слышащих тоже. То есть я строю урок так, чтобы и слышащие, и неслышащие поняли эту тему. И это подростки. И вообще этот курс был создан, как я поняла, для того, чтобы слабослышащие и слышащие тоже, чтобы они имели возможность получать творческие профессии. Но на самом деле мы все знаем, что глухонемые люди, у них мало выбора. И вы видели парковщиков, например? В основном все парковщики, они глухонемые. И вот мне самой лично хотелось бы, чтобы слышащие тоже были парковщиками иногда. Ну, чтобы вот у людей, у которых есть какие-то disabilities, то есть вот невозможности, да, чтобы у них была возможность заниматься тем, что им нравится, чтобы они могли понять, чем им нравится заниматься. Многие же люди, даже обычные в жизни, как бы люди не знают, чем они хотят заниматься. А когда у тебя настолько сложный метод получения информации, ты можешь просто не знать, что тебе нравится. Например, многие слабослышащие, они говорят только на одном языке. Либо на русском, либо на узбекском. И то с маленьким словарным запасом. Потому что очень сложно, не слыша, выучить еще и новый язык. Вот. Во-вторых, сложно получать информацию, потому что очень много информации, например, девочка говорит только на узбекском, очень много информации на русском, на английском, да, даже, скажу, на французском. И это все как бы это мешает получать людям какие-то знания и вообще расти. И вот этот курс, на котором я преподаю, он про то, чтобы дать возможность людям, детям понять, чем они хотят заниматься, и рассказать им про моду, про основы моды. Потому что в будущем, я надеюсь, они будут поступать в университеты модные, да, там Камалиддин Бекзода, или Текстильный, или Йоджу, или Сандерланд. И у них должна быть возможность вообще понять, как это делать. То есть они должны знать, что такое мода, что такое концепт-мейкинг, что такое мудборды, как делать коллекции, кто такая вообще Шанель, и почему ее так зовут, чем она занималась, и почему она не может быть как Шанель уже в конце концов, да, что нужно свой путь делать. И они начинают делать коллекции, они их раскрашивают, они делают принты, они делают эскизы, они понимают, что такое технический рисунок, задание на фабрику. Им по 16 лет, но они такие вещи крутые начинают делать. И вот когда ты видишь у них в глазах, что они это понимают, им это нравится, и они начинают использовать сложные слова и термины, а в конце концов они и говорить начинают, потому что вообще фонд Замин очень много работает над тем, чтобы они еще и говорить начали. Да, очень им помогают сильно. Я не супер хорошо в этом разбираюсь, но действительно, очень многие дети, они уже разговаривают. У них есть слуховые аппараты, они что-то слышат, говорят. Вот и когда они начинают делать концепты, рассказывать про эти концепты сложными словами, показывать коллекцию и описывать каждую модель, что типа, что это шорты синие, там, с рисунком, у них есть отстрочка. Я просто счастлива безумно, потому что я знаю, что это именно те люди, которым мне хочется помогать, которым мне хочется учить, рассказывать. Я очень-очень надеюсь, что они станут дизайнерами 50 миллионов раз круче, чем я. Что вот она станет Шанель, а он станет там еще кем-то очень важным в этом мире, да. Это очень благодарный труд.
у нашего подкаста тоже есть такая цель, которую я себе, наверное, больше поставила. Мне хочется верить, что люди прослушают его спустя какое-то время. И, возможно, ты тоже это сделаешь не сразу, а там на следующий год. И это, использовать это как капсулу времени. То есть вот дай себе какое-то напутствие или пожелание будущей.
Я бы хотела себе сказать: живи в моменте, наслаждайся тем, что у тебя есть сейчас, не уходи глубоко в работу, чувствуй тех людей, которые находятся рядом, и будь с ними, а не в работе. Потому что работа придет, бизнес придет, а тот момент, который мы проживаем, он сейчас, и он закончился. И занимайся своим здоровьем.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вы нашли ответы на волнующие вас вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.